того, как вы будете отвечать на вопросы, я буду знать, как, что мне вам дальше рассказывать. Если вы ничего не помните из того, что я прошлый раз вам говорил, ну, тогда, значит, будет еще что-то объяснять, может, какие-то по-другому вам это все рассказывать. Потому что я говорю, то, что я рассказывал, вот, это основа, понимаете, фундамент. Если вы этого не понимаете, тогда мы не сможем дальше двигаться, пока мы этот фундамент не заложим в нашем понимании христианства. Так. Значит, вопрос, который первый я вам сейчас задам, будет такой. Значит, вопрос будет такой. Цель творения мира. Творение человека. Зачем вообще человек существует?
Для счастья, для единения.
Кто мне скажет?
Для жительства.
Написано. Так, для жительства еще.
Для прославления Бога. Да. Объединение с Богом.
Так, хорошо, еще. Еще. Бог, каким, какими, то есть, какое определение, основное определение Богу мы обычно даем?
Любовь.
Бог есть любовь. Это как-то отображается на творении мира, то, что он любовь. Я вам уже подсказку даю. Как это отображается вообще в творчестве Бога, то, что он любовь? Ну так, и что? А почему, ну, вот, он обязательно создал людей мыслящими существами, мыслящими
какими-то...
Зачем? Вот, ну, понимаете, вот, допустим, он бы создал только деревья, и рыбы, там, которые плавают, или там животные. И, в принципе, этого было бы достаточно. Вот. Никак, не было бы никакого грехопадения. Так было бы здорово. Нет, он взял обязательно создал таких людей, которые...
Были хозяинами всего. На сливе.
Давайте думайте,
размышляйте. Он шел через искушение.
Для того, чтобы, хорошо. Для того, чтобы соединить сознание, слово и дело. То есть это и другое человеческое. Вот так
можно. Ну, можно так сказать, да, но это очень сложно, на самом деле, давайте попроще. Все-таки, я еще более простой вам вопрос задаю. Зачем человеку дана свобода?
Он должен создать...
Или человеку не дана свобода?
Да.
Дана свобода? Так, а в чем свобода наша? Я вот, допустим, вот есть люди, которые говорят, вот говорят некоторые... Вы, может, даже встретились с такими, они говорят, ну как, ты же не выбирал себе, где тебе рождаться. То есть, может быть, ты хотел бы родиться во Франции в 18 веке, быть французским королем. А ты же не выбирал, правильно? В какой семье? Ты получил воспитание, ты не спрашивал. Ты не говорил родителям, я хочу получить там, классическое европейское воспитание. Тебя воспитали, например, как крестьянин, ты получил такое воспитание. Дали тебе образование советское, значит, имеешь советское образование. То есть, в чем же тогда свобода-то? Где же тут свобода?
Воспитание
своего духа. Еще какие-то.
Свобода творчества.
Свобода творчества уже хорошо. Действительно, у животных нет такого творчества, как у нас, да. Вот. Еще. Вы знаете, давайте подумаем. Какой свободы мы не имеем, а какой мы имеем? Вообще у нас абсолютная свобода или относительная?
Относительная.
Относительная, да? Смотрите, что получается. Кто имеет абсолютную свободу?
Бог.
Мы, будучи творением, самим фактом того, что мы творение, мы уже имеем относительную свободу. Вот птица свободна в небе, рыба свободна в воде. То есть поменяй их местами, и смысла нету никакой в этой свободе. Да? Почему? Потому что свобода существует для живых существ, для нас, живых существ, для жизни. То есть тогда есть...
А это двух случаях свободы вообще не помню. Человек выбирает, если он хочет, то он выбирает Бога, а если нет, то он выбирает что-то для себя.
Значит, у человека есть, смотрите, животное хочет выжить, для жизни ему нужна свобода. А человек, кроме того, что он хочет выжить, то есть ему нужна свобода такая же, как у животных, в плане перемещения, питания и так далее. Кроме этого, человек еще хочет быть счастливым. Понимаете как? Так вот, у нас еще есть особенная свобода, которая только нам принадлежит, ну и ангелам тоже, то есть мыслящим существам принадлежит. Свобода быть счастливым. От чего эта свобода зависит? От чего зависит, буду я счастливым или не буду?
От нас.
От вас зависит?
От Бога, наверное, зависит.
От Бога, еще от кого?
От семьи, от общества, в котором живет человек.
От нашего выбора, да. От нашего отношения.
От выбора чего?
Добра своих поступков или как-то.
Вот ну, Адам и Ева в раю. Чего они там выбирали?
Хорошо же выбрали.
Что они выбрали? Чего они не выбрали? Пока, то есть скажите мне, что они выбрали такого в раю, после чего их выкинули из рая? Что они выбрали?
Познание.
А?
Согласен.
Нет.
Они Бога выбрали? Не выбрали. Они выбрали сами себя, по большому счету. Выбрали свои желания, свои капризы. Вот, да. Так вот, смотрите, что получается, что счастье зависит от идеала, на который ты равняешься, кому ты послушал, кому ты себя подчиняешь. Вот. То есть дьявол, который был когда-то светлым ангелом, пока он был светлым ангелом, он выбирал Бога в качестве идеала, да? На Бога равнялся, Богу подражал, Богу следовал. И Богу подчинялся. Подчинялся как наставнику, учителю. Вот. Когда это прекратилось, он отпал от Бога. Он кого поставил в качестве идеала? Самого себя, совершенно верно. Вот. Дальше уже приблизительно то же самое произошло с человеком. Вот. Теперь вернусь к теме. Мы говорим, что Бог есть любовь. Смотрите, что получается. Бог есть любовь, и эта любовь изливается на все творение. Но любовь имеет свойство. Оно пытается в свои чувства включить всех мыслящих существ. То есть любовь, она живет, она развивается, она, ну, скажем так, она именно живет там, где есть мыслящие существа. У любви есть два ухода. Вот если я люблю, я хочу, чтобы меня тоже любили, да? Так вот, чтобы меня кто-то полюбил, должны быть выполнены два условия. Первое, меня полюбить может только личность. Второе, меня полюбить может только свободное существо. Так, это у меня тут программа английского языка, это очень английского языка. У меня вроде были на обращать это внимание. Вот. Поэтому здесь момент какой, что пока я имею свободу, да, выбирать, любить или не любить, к примеру, и кого любить, я могу полюбить. Но если подуло в автомата, кто-то мне наставит дуло в автомата и скажет, ну-ка, люби-ка, не получится ничего, согласны, да? Так, ладно, хорошо, с этим разобрались. Кто мне расскажет, что такое грехопадение, из-за чего оно произошло? Как вообще вы понимаете грехопадение? Вот почему я не могу сейчас быть в раю? Вот я, отец Александр. Я к вам приду, я, допустим, на данный момент не отец Александр, я просто Вася Петров. Там какой-нибудь ваш знакомый по работе. И вот я скажу, я совершенное существо. Ну вот, я достоин и предостоин того, чтобы быть в раю. Почему же меня достойный такого хорошего не берет в рай? Какие люди? Нет у меня никаких. Я хороший человек. Я не курю, матом не ругаю.
Вы сами полагайте на себя. Не
а что надеетесь, это плохого? Правильно, конечно, да. Я уповаю на себя, да.
Что я такой хороший, правильно, я всего да. добился.
Я всего сам. Добился, я скажу, да, я так и на это уповаю, да. И что в этом плохого? Что в этом плохого?
Осознание своей греховности от первородного греха.
А у меня нет никакого первородного греха. Вот. Нет, я так думаю. Ну, в смысле, я же Вася Петров. Я не священник. Я сейчас играю роль Васи Петрова. Вашего знакомого. У меня никакого первородного греха нету. Почему? Я родился. Нет, подождите. Я родился маленьким ребенком. Я разве что-то плохое сделал? Что плохого в том, что я родился?
Во грехе родила меня мать моя, Псалом не написано.
Так это про мать говорится, это она во грехе.
Нет, мать меня родила во грехе. Ну, так
нет, нет, мать родила меня.
Мы, так, как говорится, наследуем природу матери, как говорится, плоть
природу. Вы неправильно.
И таким образом наследство
нравственное. Неправильно. Во грехе родила меня мать моя, что мать была во грехе. То есть она меня родила, а она уже была во грехе, а я-то не во грехе. Я мать чистенький, хороший. ничего плохого не сделал.
Перейдем на еврейский.
А зачем он?
Есть такое ехат слово.
А зачем вы хотите врач?
Врач это зачем хочу? Ну, чтобы наконец-то это, чтобы перестали меня обижать. Понимаете, меня здесь все обижают, вот, все меня обвиняют, меня в церковь даже пытаются затащить. А я вот
там
хочу.
Там есть свои правила.
Ну, как это в раю правила? Не в раю никакие, в раю свобода.
Значит, я должен был не войти земной.
Так, значит, слушайте, друзья мои, послушайте. Вообще, когда вы так вступаете в такую дискуссию с человеком, ну вот, надо знать условия, при которых эта дискуссия может иметь смысл и положительный результат. Когда человек говорит, я ни в чем не грешен, я не осознаю за собой греха, можете спокойно прекращать дискуссию. Все. Это исправляет только Господь Бог. Вот. Просто вам заранее говорю, чтобы вы не тратили свои аргументы, не истощали свое красноречие. То есть для такого человека будет ни аргумент, ни Библия, ни учение святых отцов, ничего. Понимаете? Как только услышали такие слова, я не грешен, я ни в чем не виноват, все вокруг меня плохие и так далее. Ну вот, если вы не знаете лично этого человека, не можете ему указать на его грехи. Ну вот, бывает так, что человек, вот, у меня таких пару ситуаций было, когда я говорю, а вы аборты совершали? Да, совершала. Ну так аборт это же страшно, смертный грех, один из самых трудных. Ну, это было давно, и это было под давлением, и это, ну, начинается оправдание такие, да? Я говорю, а вы в своей жизни много счастья испытали? Нет, немного счастья. Я вот такая хорошая, а меня вот не любят, меня. Я говорю, а вы не подумайте о том, что, может быть, ваши аборты как-то связаны с вашими скорбями, болезнями и так далее. Ну, вот. И вот тогда есть смысл, когда человек просматривает эту связь. Вот. Тогда действительно есть смысл уже говорить о том, что существует, оказывается, повреждение человеческой природы. Слышите? Повреждение человеческой природы. Человеческая природа повреждена. Вот. Ну ладно, хорошо. Давайте, значит, мы с вами перейдем тогда. Вам вообще есть какие-то вещи, которые вам непонятны? Вот, принципиально непонятны. Вот, грехопадение, там, спасение, выступление. Ну, есть два момента. Либо вы вообще ничего не соображаете, ничего не понимаете вообще, либо вы просто гений. И каждого из вас можно сейчас на курс догматики перевести на третий курс. Ну, давайте,
я уже ничего не
соображаю. Ладно. Мне понравилось очень высказывание одного нашего преподавателя догматики в академии. Он сказал, Господь Бог знает догматику на 5, я знаю на 4, а вы там или на 3, или на 2. Но раз я у него учусь, значит я на 3 знаю. В лучшем случае. Ладно. Ну давайте, хорошо. Я не для того вам что-то говорю, чтобы вас там поставить на место, как-то на вас обидеть, там показать, что вы тупые, такие ничего не знаете. Вот, знаете, просто это такой педагогический прием. Вот. Ведь человек самодостаточный, который говорит, что я богат, ни в чем не имею нужды, да, этот человек, он не приспособлен научить. То есть мне невозможно налить в стакан воду, если этот стакан уже заполнен водой. В два стакана я не могу набрать воды, это Будда еще говорил. В один стакан, если он заполнен водой, туда уже ничего не нальешь. Другой, если он дырявый. Вот и все. Так же и с нами. Ну, значит, мы с вами переходим к теме, возвращаемся. В прошлый раз мы с вами на эту тему говорили. Душа, я назвал ее душа и сон души. Ну, вот. Мы с вами берем организацию Телегова, да, на нее ориентированы. Вот. На самом деле, по многим параметрам, эта организация Святителей Иеговы, в общем, учение этой организации в некоторых вопросах, особенно касательно духа, души и тела, эта организация учит так же, как адвентисты седьмого дня. Поэтому где-то мы будем привлекать мнение специалистов, вот, где-то мы будем, так сказать, разбирать учение той организации или этой, где-то детали какие-то будем рассматривать. Вот. Но пока сейчас буду говорить об общих вещах, об общих основаниях, и в целом все-таки ориентированы мы на свидетелей Иеговы. Мы с ними потом будем дискутировать, им будем показывать их ошибки. Так, перед тем, как вы вступите со свидетелями Иеговы в диалог, рекомендую сразу же определиться в терминах. Православные христиане верят не в то, что душа бессмертна, обращаю ваше внимание, а в то, что душа нематериальна. В чем разница между бессмертием и нематериальным? Кто мне скажет? Кто мне скажет, в чем разница между нематериальным и бессмертным? Есть разница или нет? В чем? Что такое бессмертие?
Это материально.
Это не, на самом деле означает, что это то, что бессмертно, неизменимо, по большому счету, и неразрушимо. Понятно? Не, значит, неотделимо, неразделимо, неизменимо, неразрушимо. Так, значит, душа по нашему учению, по православному учению, обращаю, я сразу вам говорю, сейчас очень сильно удивлю. Душа смертна, слышите?
Да.
То есть душа смертна в том смысле, что душа способна отделиться от Бога.
И тогда она будет.
Да, и тогда она смертна. То есть она, живая душа, она способна чувствовать что-то, мыслить и желать. Мертвая душа, она не мыслит, не чувствует, не желает. За нее кто-то мыслит, за нее кто-то чувствует, за нее кто-то желает. Вот. Иногда душа больная бывает, но очень опасном положении. Но многие из нас знают это состояние болезненности души, когда ты, например, безвольный, не можешь значит, делать то, что ты хочешь, вот, или там, то, что ты должен. Вот человек, например, страдающий алкоголизмом, да, он знает, что нельзя ему это как-то. Все равно он не может остановиться, пьет.
Душа больная.
Да, душа больная у этого человека. Так, значит, теперь. Про бессмертие души. Никогда мы не говорим, что душа бессмертна, на самом деле. Это не православное учение. Вот. Это говорят индуисты и буддисты.
Угу.
Вот. Душа бессмертна. Душа смертна. И причем, что самое удивительное, что мы рождаемся с мертвой душой. Слышите, что говорю вам? Ну, вот. Именно это причина, почему дети не рождаются в раю. Если бы не было, вот как этот человек, Вася Петров, который с вами спорил, то доказывал, что он святой. Если вы его спросите, скажи, а если ты святой, почему же ты в раю бы не родился? Вот ответа не будет никакого, не будет знать ничего. Потому что на самом деле причина как раз в том, что не приспособлен человек к райской жизни, а значит, у него что-то не в порядке с душой. Вот. Следующий момент. Душа нематериальна. Вот это уже спорный вопрос. То есть для свидетелей Иеговы это будет спорный вопрос. Потому что под душой они понимают, собственно говоря, человека, самого человека. То есть душа, вот понимание, это именно сам человек, физически. Вот. Значит, смерть нематериальной души, есть разделение между духом человека и духом святым. В этом смысле человек, живущий на земле, но не знающий Бога, есть духовный мертвец. Такой человек не может быть христианином и не может войти в Царство Небесное. И дело Церкви Христовой – оживлять такие души. Значит, предварительное обозначение православного понимания души сэкономит ваше время и сделает ваш диалог со свидетелями Иеговы или с адвентистами седьмого дня более конструктивным и убедительным. Значит, свидетели Иеговы считают, что человек – это совокупность тела и дыхания, которое вместе составляет живую душу. Есть у свидетелей Иеговы два других понимания души. Первое. Душа – это кровь. Откроем Второзаконие, 12 главу, 23 стих. У кого есть Библия? Ира, открой, пожалуйста, прочитай. Законе 12 глава, 23 стих.
Только строго наблюдаю, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа, а не есть души вместе с мясом.
Да. Душа это кровь. Дальше. Душа это жизнь. Деяние 20 глава, 10 стих. Деяние 20 глава, 10 стих.
Его сказал, не тревожьтесь, ибо душа его нет.
Да, то есть душа это жизнь. Собственно говоря, вот три значения души, да, которые допустимы у свидетелей Иеговы. Первое значение – душа это человек. Второе значение – душа это кровь. Третье значение – душа это жизнь. Так, теперь кто мне скажет, почему нельзя переливать кровь у свидетелей Иеговы? Душу переливать, правильно? То есть ты переливаешь свою душу в другого человека. В прямом смысле получается так.
А как же она кто?
Душа грех. У них это грех, у святых Бог. Мы потом на эту тему поговорим, у нас не грех.
У нас
нормально, да. Я сам много раз переливал кровь. Так, дальше. Значит, подтверждение своей точки зрения святые Иеговы ссылаются на 1 Петра, 3 главу, 20 стих. В одни Ноя, немногие, то есть 8 душ, были спасены через воды. То есть под 8 душами здесь кто понимается? под душами здесь понимаются люди, да? Восемь людей, по сути, двойное. Значит, дальше. В книге Бытия, 9 главе, 4 стихе сказано, что у души тоже есть кровь. Но кровь есть только у живых существ, а не у нематериальных сущностей. Дальнейшее подтверждение своего учения общество Живой Башни находит в жизнеописании библейских персонажей. Например, об Адаме сказано, что он, как душа, долго жил на земле, а затем умер. В журнале «Сторожевая башня» за 1999 год написано: «Говоря, что Адам умер, мы подразумеваем, что умерла душа по имени Адам». Уже здесь, в принципе, можно придраться. Вот. Придраться к следующему. Задайте вопрос зрителями Бога. Когда умер Адам? Вот. Вам, конечно, скажут, что он умер вот, в тот момент, когда его тело закопали в землю. После чего его тело закопали, то есть физически. Тогда можно открыть ответ книги Бытия, где написано: в день, когда ты вкусишь от плода, в этот же день смертью умрешь. И он же не умер в этот же день. Тогда они вам скажут, что речь идет о духовной смерти. И вы можете сказать: видите, есть, существует духовная и физическая смерть. Вы согласны? Они скажут: согласны. Это будет вашей первой победой, потому что на основании уже этого утверждения вы уже сможете многое сделать впоследствии, вот, рассказывая им о нематериальной душе. Так, дальше. Значит, аналогичным образом они толкуют Евангелие от Луки, 23 главу, 46 стих. Когда Иисус сказал: в руки твои предаю дух мой, то он лишь испустил вздох. Там написано: вышел дух, а они перевели как испустил вздох. Вот что пишет общество Живой Башни. Обратите внимание, Иисус испустил вздох. Когда дух вышел из него, он не отправлял, Иисус не отправился на небо. Лишь на третий день после этого Иисус был воскрешен из мертвых. Вот. Иными словами, очевидно, что даже человек Иисус был смертным. Значит, у него не было бессмертной души. Иисус, человеческая душа, умер. Написано в книге, которая называется «Рассуждать при помощи Писания». Также написано следующее. Что Иисус хотел сказать своими предсмертными словами? Он имел в виду, что знает, после смерти все его надежды на будущую жизнь целиком зависят от Бога. Вот. Знаете, вообще, читая журнал «Сторожевой башни», не только «Сторожевой башни», но и многие другие книги, сектантскую литературу, вы будете обращать внимание на очень странные формулировки. То есть, если буквально придираться к этим формулировкам, как вот к этой формулировке, можно сказать, вы сами пишете такие вещи, которые наталкивают на мысль о существовании нематериальной души. Вот, например, написано, что он имел в виду, что знает, после смерти все его надежды, то есть после смерти есть надежда на будущую жизнь, целиком зависит от Бога. То есть, конечно, у этой фразы совершенно другое назначение, но тем не менее, даже используя журнал «Сторожевой башни», вы уже сможете некую сумятицу внести. Хотя, конечно, это будет такая легкая буквально сумятица, с которой они быстро справятся. Вот. Но, тем не менее, во всяком случае, в напряжении они уже окажутся, которое позволит вам мобилизовать интеллектуальные ресурсы для освоения той или иной информации, необходимой нам для понимания Библии. Так, давайте дальше посмотрим, значит, какие мы имеем аргументы в пользу того, что существует загробная жизнь души. И какие аргументы приводят свидетели Иеговы. В Откровении 6 главе 9-10 стих. Кто-нибудь почитает? Откровение 6 глава 9-10 стих. Кто почитает? Давайте я почитаю, вы просто следите за текстом. «Когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником душу убиенную, за слово Божие, за свидетельство, которое они имеют. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, владыка, святые истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белые, сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока их сотрудники и братья их, которые будут убиты, как и они дополнят их число». Первое, что я делаю, когда я обсуждаю этот отрывок, я уже вижу, что у них улыбочки появляются на лицах, потому что они к этому готовы отрываться. То есть у них есть текст, который истолковывает это место. Вот, они думают: ну, наконец ты попался, сейчас мы тебе там глядим. Но вся проблема в том, что мы с вами заранее это сейчас обсуждаем, мы знаем, что они нам скажут, а они не знают, что мы им скажем. то это большая разница. Так вот, я задаю вопрос, скажите, эти люди, которые вот там вот возопили, они, в принципе, они еще мертвы? Они говорят, да, эти люди мертвы. Я говорю, хорошо, вот это я и хотел узнать. Второй вопрос. Значит, в данном, что означает живая душа? Вот, душа убиенных за слово Божие. Вот. Можно ли сказать, что это некая кровь, которая там возопила, которая обращалась о мести за себя? Вот. Второй вариант. Можно ли сказать, что это люди какие-то, да? Но поскольку они мертвы, значит, уже это отпадает. Вот. Третье, что это жизни какие-то возопили. Из трех вариантов самый убедительный у свидетелей Иеговы – это аргумент первый. Вот что они говорят. В отрывке 6, 9, 10 используется аллегория, подобная той, которую мы видели в тексте. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Бытие 4 глава 10 стих. То есть кровь вопиет, здесь то же самое. Вот в данном случае кровь вот эта вот она и вопиет. Согласно мнению общества Ржевой башни, евангелист Иоанн, говоря о вопиющих душах убиенных служителей Божьих, имел в виду долготерпение и промышление Божье о мучениках за веру. Бог не сразу наказывает гонителей, хотя и вынес им уже приговор. Что мы можем ответить на этот, на это высказывание? Может быть, кто-то из вас уже может сейчас сказать, почему здесь говорится не о крови. Здесь есть одно слово, которое перечеркивает все это. Вот, я вам скажу, это слово «увидел». Я увидел под жертвенником. Дело в том, что если в данном случае используется аллегория, то там должно быть в греческом тексте специальное слово, которое переводится как «созерцаю» или «представляю». Нельзя увидеть аллегорию. Вот, увидеть можно на самом деле что-то. Что же увидел Иоанн Богослов? Понимаете как? Ну вот. То есть он действительно увидел именно души людей. Увидел. Вот. Сама слово «эйдан», которое здесь используется, обозначает именно видеть своими глазами. Если бы текст предполагал аллегорию, то мы встретили бы здесь другое слово «ноумен», то есть «понимать или созерцать», которое употребляется, например, в тексте Евреям 11 глава, 3 стих, «дословную веру и созерцать». Так, первый аргумент разобрали. Следующий момент. Христос на горе Хавор, Илия и Моисей. Ну, давайте откроем текст. Матфея, 17 глава, 3 стих.
И вот явились им Моисей, Илия, и с ним беседовали.
Да.
С ним беседовали.
Совершенно верно. Значит, мы знаем, что пророк Илия у нас где вообще? Как он, ну, что с ним произошло? Куда он делся? Вознесен был на небеса, да? На огненной колеснице с плотью. И, следовательно, не расставался с душой. То обогорится Моисей, и Священное Писание нам известно, что он умер. Следовательно, душа его рассталась с телом, но по прошествии долгого времени явилась на Святую Гору свидетельствовать о Христе. Общество Сторожевой Башни считает, что преображение на горе Хавор было галлюцинацией, то есть видением. Обосновывается эта точка зрения словами Господа. Никому не сказывайте о всем видении. Слово видение по-гречески это драма. Матфея 17 глава 9 стих. Согласно словарю Вейсмана, слово драма переводится как зрелище, вид. Вот. Значит, видение, явление. Так. А слово привидение вот, имеет другое слово. Другое, по-другому звучит. Должно было здесь слово фантазма быть. Вот, то есть здесь именно зрелище, то есть не привидение, а именно настоящее то, что реально существует. Само слово, которое здесь употребляется, можете записать, драма употребляется. Например, значит, в книге «Деяния апостольских» в 7 главе, в 31 стихе описывается явление ангела Господня в пламени горящего тернового куста. Моисей увидев, дивился всему видению. Опять слово «драма» используется. Вот. Дальше. Следовательно, ну, если следовать логике святителя Иеговы, то не увидел Моисей здесь никакого ангела, на самом деле, это просто была некая аллегория. Вот. То же самое относится к явлениям Господа Анании в 9 главе 10 стих. апостолу Павлу, который говорил, Господь в видении сказал мне, то же самое, да, везде слово «драма» используется. Но под видением здесь понимается встреча, то есть именно видение кого-то, то есть реально существующего ангела. Хотя, конечно, он не предстает нам в своем подлинном обличии, а в том виде, в котором мы способны его увидеть. Значит, надо также отметить, что в Евангелии подчеркивается, что два мужа, которые были Моисей и Илия, говорили об исходе его. Если это были привидения, то как считают свидетели Иеговы, становится непонятен смысл события. Как возникает вопрос, зачем Христу узнавать от призраков о своем исходе? Получается так же, что само Царство Божие не более чем мираж, так как о преображении в Евангелии говорится как о видении Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. То есть само преображение названо видением. Царство, видение Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем, Матфея, 16 глава, 28 стих. Еще один интересный текст, о котором тоже есть смысл порассуждать, находится в Евангелии от Луки, 23 главе, 43 стих. Давайте откроем и прочитаем.
Сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в Иисусе.
Вот. Здесь свидетели Иеговы просто пошли на определенную такую, я бы сказал, махинацию такую, откровенную и очень циничную. Они заменили слова местами. И получился такой текст. Ныне же говорю тебе, будешь со мной в раю. То есть не ныне будешь со мной в раю, а ныне я тебе говорю, я тебе сейчас говорю. Вот. Что можно на это ответить? Ответ на этот вопрос такой. Слово ныне по-гречески семерон. В синодальном переводе ныне. Означает сегодня, сегодняшний день. И стоит он, там специальная грамматическая конструкция используется, но вы можете не записывать название этой конструкции, если хотите. Называется accusativus temporis. Кто из вас будет учить греческий язык, там в греческом языке часто используется эта конструкция. Эта форма используется тогда, когда мы говорим о продолжительном, очень долгом событии, которое занимает длительный промежуток времени. То есть по логике вещей, если вот слово семерон относить вот таким вот образом использовать, как свидетель Иеговы это сделал, ныне же говорю тебе, будешь там на краю, то получается, что Христос с утра до вечера на протяжении всего этого дня говорил, я будешь со мной в раю, будешь со мной в раю, будешь со мной в раю, будешь со мной в раю. Понимаете как? Вот грамматическая конструкция, которую они создали своей махинацией, превращает в абсурд вообще вот это все высказывание. Говорю тебе в течение всего дня. Дальше. Притча о богаче и Лазаре. Самая интересная притча. Вот. Я сразу скажу, когда у меня поганое настроение, и на моем жизненном пути проявляет свидетель Иеговы, я, значит, всегда разбираю эту притчу, потому что, общаясь с ними на эту тему, я получаю заряд бодрости, вот, прекрасное настроение. Вот. Мне не надо ни Филипп Киркоров, мне не надо, короче, Галкин, мне не нужен там какой-нибудь там Карцев или какой-то Ширвин, там, я не знаю, клоуны наши, шутники, юмористы. Петр Стоянов там не нужен мне. Мне достаточно пообщаться со свидетелями Иеговы на эту тему. И у меня прекрасное настроение, заряд на неделю просто радостный. Вот. А вот эта притча, это потрясающая вещь, которая на самом деле показывает, насколько толкование Священного Писания без предания, без Духа Святого может быть абсурдным, нелепым и даже смешным. Вот. Значит, кто из вас может вообще своими словами пересказать эту притчу? Притча богачей Лазаря. Кто-нибудь помнит, нет? Вот знатоки Писания. Молодцы. Мы, батюшки, ходим. Уже многие четвертый год ходят, пятый год. Немножко,
все помнят.
Все помнят? Все помнят?
Огромные.
Ну давайте, кто начнет? Так, ну давайте назовем, попросим Наталью. Наталья, расскажи притчу. Да. О богачей Лазаря. Перескажи.
Богач и нищий, который здравствует на него, это вот всегда. Он был без трубы, больной, и получается, что тот пировал, предположим, а главное, что я говорю, ну, даже не просто первое. Давайте хотели, чтобы клетки смогли его. Ну, пришло время, когда надо умер, когда дальше. И оказался он, ну, а после он уже длинный, умер в Агаче. И он увидел, находясь в этом месте, что Лазарь находится на луне Авраама. А у него перетекают губы, и ему так тяжело, но он красивый вот. Пошли там Лазаря, а начнет как бы вверх. Холодный воды, чтобы не очень получено. Он сказал, ты свое уже получил. Нет, не внимание, что это большая кухня, мы должны люди перевести. Но тогда он просил его подсказки Лазаря свою братью, потому что он тоже живет неправильно, и что будет такая жизнь. На что Авраам сказал, довольно вам того, что вы его отправите. Вы их не послушаете. Даже если Лазарь ведет к вам воскресший, то ничего не изменится. Он послушает его и будет продолжать жить так же. Вы прочитаете, что я вам
скажу. Хорошо. Нарисуйте вот такую вот табличку, пожалуйста. Вот такую табличку нарисуйте.
Не видно.
Не видно? Ну, давайте я это самое просто передам вам листочек, вы вот так вот табличку нарисуете. Для чего табличка? Просто табличка более удобно, комфортно иллюстрирует вам, как можно с ними дискутировать, обсуждать эту притчу. Притча, если дать простому человеку, есть люди, которые никогда не читали Библию, и вот они первый раз услышали об этой притче. Если у вас есть такие люди? Есть. Ну, то есть, вот я сейчас вас спрашиваю, вы первый раз это узнали, а что из этой притчи можно понять? Вот, да, вот из этой истории, ну, вообще там не говорится, что это притча, но, допустим, это притча. Значит, была история такая, да, мужчина, два мужчины, один был богатый, другой бедный, оба умерли, значит, там за гробом их ждало воздаяние. Один, значит, попал на луну Авраамова, другой попал в адские мучения. Между ними диалог происходит. Вот это о чем говорит вообще? Как минимум, точно. Вот о чем вы можете точно сказать, что я вот это сейчас понял, ну, мне кажется, что притча об этом говорит. О чем? Нет, нет, вот меня вот двух людей мнение интересует, потому что они не претенциозны. Вы не претенциозны, вы еще не испорчены нашими субъективными воздействиями на вас. Вот. Да, пожалуйста.
То, что перед Богом все равно.
То, что перед Богом все равно еще.
Что там что-то есть.
Что за порогом смерти. Говорит ли эта притча о том, что за порогом смерти что-то есть?
Сами наводящие вопросы.
Материального ничего нет. Получается.
Хорошо, еще.
Богатый получил при жизни все. Вот, а спасение своей души он не родил в этом.
Пожалуйста.
Когда мы говорим о том, что, ну, если мы говорим о том, что можно свидетелями Иеговы, о том, что души-то живы.
Так вот почему я про эту притчу-то и взялся, конечно. Но дело в том, что у них специальное толкование существует. Вы листочек провели по рядам, да? Посмотрели? Давайте быстренько листочек провели это самое. Показывайте, и схемку рисуйте. Что такое? Вот. Это очень интересная схема будет у вас. Она вам очень пригодится. Эта схема буквально за 5 минут вы быстро продемонстрируете пародийность или, я не знаю, дурость, скажем так, их толкования. Значит, я не знаю, когда я прочитал эту притчу, я скажу так. Вот я про себя скажу. Когда я прочитал эту притчу, я не был тогда православным человеком и вообще никаким я не был человеком. Я не был христианином. Вот. Это было, когда я учился в институте. Но я точно понял, что за порогом смерти существует жизнь. В раю или в аду, но жизнь существует. Когда ты сталкиваешься с свидетелями Иеговы, они отрицают эту жизнь. И для того, чтобы опровергнуть наше толкование, вот такое элементарное толкование, да, они создают целую структуру, некую концепцию. Вот, концепцию, сейчас я вам это расскажу. Значит, с точки зрения свидетелей Иеговы, смерть этих двух людей означает переход состояния. Два этих человека изображают два класса людей. Первый класс – это Лазарь, это бедные люди. Их называют, называются ну, люди земли. Арец, как они говорят по-еврейски, евреи называют. Это люди, которые умерли для своей прежней жизни. То есть они жили без Бога, ничего не знали, были невежественными. И вдруг они умерли для этой жизни, для вечной жизни прям, они начали жить. То есть переход их состояния произошел. Так? Теперь вторая категория людей. Это богач, богач, это фарисеи, это законоучителя и так далее. Вот. Я однажды спросил святителя Иеговы, а вот батюшки православные сюда попадают или нет? Они сказали, они сначала сказали, да, сюда, но потом мы выяснили, что оказывается они попадают в категорию пяти братьев. Ну ладно, мы еще об этом сейчас поговорим. Значит, этот класс богатых людей умер для свои, для, то есть умер в плане отношений с Богом. То есть у них, у этого класса было полномочие от Бога и Иеговы учить народ. И вот когда Бог отнял эти полномочия, их можно называть, что они умерли. Для Бога они умерли. То есть они лишились полномочий учить. Понятно, да? Значит, дальше. Лоно Авраамова – это некая аллегория, конечно же. Потому что лоно вообще дословно переводится как грудь. Вот. Ну, у женщины лоно – это место, где растет ребенок. Утробе матери. Так вот. Понятное дело, что у Авраама нет такой большой груди, чтобы все народы там, все праведники разместились. Ну и вот. Поэтому, то есть они дают, кстати, сами дают аллегорическое толкование груди Авраама. Вот, и сами же его потом отвергают. Но об этом сейчас я еще скажу. Так вот, смотрим дальше. Что мы еще можем здесь видеть? Нарисовали схему, да? Вот такую. Значит, пишем. Жизнь богача. Богач – жизнь. Это полномочия учить от лица Иеговы. Вот. Полномочия от лица Иеговы учить. Так, смерть – это лишение полномочий и благорасположение Иеговы. Смерть вот здесь. Дальше, Лазарь. Напротив Лазаря пишите, жизнь Лазаря – это жизнь без Бога, без Иеговы. Смерть Лазаря – это смерть для мира, то есть приобретение благорасположения Иеговы. И пока он жил, Лазарь жил, он как бы жил без Бога. Да. Как только он умер, он стал жить, ну то есть он умер для мира, умер для своего невежества, для этого. Ну Лазарь – это класс. То есть это люди, которые, люди земли, святители Иеговы.
Великое множество.
Да, великое множество, да, святители Иеговы. Значит, дальше. Пять братьев возникает здесь, фигурирует. Я их спрашиваю, скажите, пожалуйста, по притче, братья живы или нет? Живы. А по вашей логике получается, раз они пять братьев богача, они имеют полномочия от Бога Иеговы учить. То есть... Ну, богач же пока жил, он имел же полномочия учить. Они, ну да, получается, да, имеет. А кто пять братьев? Ну, оказывается, да, православные священники попадают в категорию пяти братьев. То есть мы имеем полномочия учить от лица Бога Иеговы. По их же притче. Но это, ладно, слабенькое недоразумение. Они, конечно, это проглотят вот так вот. Обиду такую, не обиду, а недоразумение такое. Вот. Значит, идем дальше. Я задаю такой вопрос. Скажите, ребята... Говорится ли здесь о том, что Лазарь упрашивает Авраама послать Лазаря, в смысле богач просит Авраама послать Лазаря к братьям, чтобы они покаялись. Говорится. Является ли такое возвращение Лазаря к братьям воскресением Лазаря? Является. Об этом прямо написано в притче. Если кто из мертвых воскреснет, не покаются. То есть здесь имеется в виду про, именно Лазаря, воскресение Лазаря. Даже если он воскреснет, явится братьям, они все равно не покаятся. Вот. Значит, возвращаемся к теме. Смотрите. Смерть Лазаря, это переход от жизни к смерти, да? То есть у него не было полномочий учить. Это что ж такое? Алло. Да-да, я слушаю. Хорошо, подъезжайте, подъезжайте. Вот. Начинается самое смешное. Значит, жизнь Лазаря – это жизнь без Бога. Смерть Лазаря – это приобретение полномочий от Бога учить и благорасположение Иеговы, да? Богач просит Авраама Лазаря воскресить. А воскресение Лазаря – это наоборот. То есть смерть – это в эту сторону, а воскресение – наоборот, да? Чувствуете? Уже пахнет жареным. То есть богач просит Авраама, чтобы Лазарь лишился полномочий Иеговы учить и вернулся к своей неграмотной, невежественной, греховной жизни, как класс. Для чего? Чтобы покаялись пять братьев. Я задаю вопрос свидетелям Иеговы. Ребята, если вы мне сейчас, короче, объясните, каким образом погибший во грехах Лазарь, как класс, лишившийся расположения Иеговы, приведет к покаянию богача, я вам лично подарю 1000 рублей. Ни разу мне не дали возможность им подарить 1000 рублей. Ни разу. Не могут ответить никак вообще. Ужас какой. Сидят, глазами моргают. Вот. Зато второй вопрос я им задаю. Ребята, а в чем вообще братьям каяться, пяти братьям? Они-то живы. Расположение Бога Иеговы-то они имеют. То есть каяться надо богачу, который умер. Но ему покаяние не дано. То есть все, уже видно по притче, что покаяние для него невозможно. Он отпал от Бога Иеговы, лишился благорасположения Иеговы. По идее, это вот как раз ему-то и надо каяться. Нет, все, каяться ему не надо. Потому что уже пропасть между теми и теми существует. А вот для этого как раз, для этих товарищей, покаяние им не надо, им не в чем каяться, они же живы. Расположение от Бога Иеговы они имеют. В общем, ни на один из этих вопросов ответить свидетели Иеговы не могут. Но они нам скажут так, а как по-другому толковать? Мы не знаем. Но то ваше толкование, оно тоже неправильное. Потому что здесь говорится, во-первых, здесь два момента, на которые они будут ссылаться, и вы должны к этому быть морально готовы. Первый момент, что лоно Авраамова – это грудь. Если Лазарь изображает праведников, которые попадают на грудь Авраама, слишком большая грудь получается. Ну вот. Ответ на этот вопрос такой. Ребята, вы же сами истолковали грудь аллегорически. Но у вас вообще под Лазарем понимается целый народ. Это целый класс. Почему ваш класс может поместиться на груди Авраама, а у нас не может поместиться? Ну вот. Второй момент. Они говорят о том, что там говорится, там, о том, просят богач, чтобы капелька воды омочила конец перста. Перстом, короче, Авраам коснулся и омочил жажду этого богача. Говорит, разве можно одной капелькой напитаться вот в аду? Вот. Это же абсурд, это же наверняка аллегория. Надо сказать, что да, конечно, напитаться нельзя. Но если посмотреть, какие толкования существуют, то можно понять, почему он это сделал. Потому что не вода ему нужна была. А что ему надо было? Служение. Понимаете, человек, привыкший повелевать, он хочет повелевать даже там. Он и там хочет командовать. Он привык к тому, что Лазарь у него под ногами болтался, валялся. И он мог пинуть его там, отшвырнуть от себя. И он ждал, что там, в том мире, он тоже будет командовать. Он тоже заставит, чтобы ему служили. Пусть даже хоть немножечко, но послужат ему. Для него не важно, на самом деле, вода была, как таковая. Там нет воды. Вот. Там здесь факт вообще именно повествования о духовных реалиях. Вот. Следующий момент. Значит, свидетели Иеговы, обращаю ваше внимание, так же как адвентисты седьмого дня, путают понятие притчи и аллегории. Кто-нибудь из вас может разъяснить мне, в чем отличается притча от аллегории? Чем отличается притча от аллегории? Притча это что такое? Нравственный урок. Так, еще. Знаете, как притча вообще по-еврейски? Хохма. Хохма. Вот у нас слово хохма это притча. Анекдот. По большому счету. Только анекдот, в котором есть некий нравственный урок.
Вот. То есть, смотрите, допустим, в Ветхом Завете есть вообще целая книга притч. Там какие-то абсурдные вещи написаны? Нет. Там написаны нравственные уроки. То есть какие-то ситуации или высказывания, или что-то касательно моей духовной жизни. Христос рассказывал притчами. Почему? Он говорил, вам дано знать тайны Царства Небесного. Внешним все дается в притчах. Почему он внешним притчам давал? Потому что человек для того, чтобы понять истину, должен напрячь свои мозги. Понимаете как? Без напряжения мозга, ни своего сознания, своего ума, невозможно познать истину. И поэтому он давал человеку некий урок такой, некую задачу, задание ему давал человеку. Понимаете как? Ну вот. Но притча отличается от басни. А теперь никто не скажет, чем притча от басни отличается? Нет. Ну, аллегория есть и в притчах тоже. Чем притча? Почему лебедь, рак и щука — это басня, а не притча?
Действительно.
Почему?
Это нереально. Но
в притче тоже есть скрытый смысл. Смотрите, слушайте внимательно. Разница между притчей и басней. И свидетелями Иеговы и адвентистам седьмого дня это объясните. У притчи и у басни есть прямой и косвенный смысл. И там, и там. Но прямой смысл басни и прямой смысл притчи – это совершенно разные вещи. Прямой смысл притчи – это возможная ситуация. То, что возможно. Но прямой смысл басни – это невозможно ни при каких обстоятельствах. То есть у басни существует правильный, может быть правильным, только аллегорический смысл. То есть косвенная, ну, некая система образов. Понимаете, о чем я говорю, или нет? То есть, ну, не может лебедь, рак и щука тащить в разные стороны в реальной жизни. Ты не можешь же, правильно? А в притче возможно. Может такая ситуация возникнуть, например, человек шел по дороге, его по башке стукнули, его, короче, грабители его ограбили, деньги забрали, короче, бросили посреди дороги. Прошел мимо него левит, потом священник, потом пришел человек, взял его, отвез его в больницу. Такое может произойти? А это самое, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Может такое произойти? Не может. То есть у притчи есть прямой смысл, и он возможный, он реальный. У басни этого не существует. Понимаете разницу теперь? Поэтому смотрите, что получается. Здесь есть прямой и аллегорический смысл. Но прямой смысл, раз она притча, возможен. Значит, может загробная жизнь существовать. Может. То есть Христос говорил о тех вещах, которые были общепринятыми, которые, во что действительно верили евреи, с которыми общался Христос. И он это не раскритиковывает. Вы, кстати, можете сказать, скажите, пожалуйста, ребята, свидетели Иеговы, а вообще-то вот непонятно мне тогда, почему вообще эта притча попала сюда, в Библию. Ведь она соблазнительная достаточно такая. Ну, люди ведь могут подумать, что существует загробная жизнь, прочитав эту притчу. Вот. Есть другие вещи соблазнительные в других Евангелиях, не канонических Евангелиях. Вот, в неканонических Евангелиях. Соблазнительные вещи. Ну, которые наводят на мысль, например, о переселении душ. Так и христиане взяли и не приняли эти Евангелия. Не приняли. Раз они соблазнительные. А ведь такая была идея, на самом деле, такая же, как и у нас сейчас. Люди, которые продвигали эти Евангелия, говорят, да нет, вы просто неправильно поняли, вы просто аллегорический смысл. У этих историй аллегорический смысл. Понимаете? Но христиане первого века смотрели и на буквальный смысл, и на аллегорический. И если оба смысла соответствовали учению церковному, только тогда это Евангелие попадало в разряд канонических книг. Слышите, что я вам говорю? Это очень важный аргумент. Если в Евангелии есть прямой смысл, который противоречит учению церкви того века, того времени, 1-2 века, не попадало это Евангелие в разряд канонических книг, и все. Так, разобрались с этим вопросом? Значит, если они будут настаивать, говорят, вот все равно луна Авраамова, там, или палец, там, капля воды и так далее, вы скажете, ребята, вы все притчи готовы буквально понимать? Ну, действительно, да, вы считаете, что в притче должно быть обязательно вот такое, да? Ну тогда давайте поразбираем притчу о сеятеле. Там рассказывается, что один человек бросил, то есть человек бросает первое семя на каменистую почву, второе семя падает на это самое, в траву, в сорную, третье падает, там четыре семени было. Первое на дорогу, одно на каменистую почву, третье в сорную траву, четвертое падает на плодородную почву. Я говорю, ребят, о чем здесь говорится? Они говорят, о проповеди Евангелия, о том, как проповедовать Евангелие. Я говорю, неправильно вы говорите. Вы когда-нибудь видели, чтобы сеятель четыре семечка выбирал, одно брал в эту, бросал, другое в это, третье это. То есть нужно, понимаете, вот вы сами вот вы проповедуете, вы прям, ну, находите четыре вот таких ситуации, только таким образом проповедуете? Нет. То есть вы же допускаете, что здесь некую образность. То есть почему вы в той притче тогда не разрешаете эту такую же образность, возможность рассматривать лон Авраама как технический термин? Привожу еще один пример. Легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому в Царство Небесное. Я говорю, невозможно человеку войти в Царство Небесное? Нет, возможно. Я говорю, ну ни один верблюд не пройдет через игольные уши. Нет, но это технический термин, это означает ворота, это означает это. Я говорю, о, видите, как вы интересно растолковали там, что оказывается это ворота и так далее. А здесь то же самое. Лоно Авраамово — это такие же ворота. Лоно Авраамово — это точно такой же технический термин. Вот и все. Так, идем дальше. Идем дальше. Или вы уже устали? Вообще, может быть, никто из вас не будет общаться, ну или большинство из вас, может быть, даже не будут общаться с теми Богу, там, или с адвентистами седьмого дня. Моя задача вообще вас научить творчески мыслить. Вот. Изучать священное писание. Разбираться в нем. Научиться толковать его при помощи святоотеческого предания. Вот. Чтобы вы действительно смогли быть верующими осознанно. Не по традиции, не по там, каким-то своим суеверным представлениям, да, а именно по жизни. Так, ну ладно. Давайте еще один отрывок посмотрим. Так, это у нас книга царств. Третья книга царств. Первая книга царств. 28 стих с 5 по... 28 глава с 5 по 20 стих. Просто запишите себе, это мы сейчас уже, чтобы сэкономить время, вот, там рассказывается о том, как Саул вызвал дух Самуила при помощи айндорфской волшебницы некой. Вот. Значит, свидетели его говорят, ну как, разве может волшебница вызвать там, дух? Вот. Ответ на этот вопрос может быть такой. Конечно же, волшебница вызвать не может. Вопрос в том, что Бог может послать духа. Здесь вопрос не о том, кто вызвал. Вот. То есть, согласно мнению святителя Иегова, да, эта андорская волшебница вызвала падшего духа, демона. Но на самом деле мы-то знаем, что волшебники, волшебницы, все эти экстрасенсы, они и демонов вызывать не могут. Понимаете как? Если Господь не попустит. Вот. А если Господь попускает вызвать демона, то Господь может вызвать и попустить и эту ситуацию. Когда выходит навстречу Саулу пророк Самуил, который когда-то умер в прошлом. Речь здесь, то есть какие существуют аргументы в пользу того, что это обман? Ну вот этот аргумент, действительно, что тогда получается, что эта волшебница может из ада настоящего пророка, настоящего святого судью вывести, да? Ну вот. Какие аргументы существуют, наоборот, в подтверждение того, что перед нами не демон, не бес-искуситель, а настоящий Самуил? Вот. Ответ на этот вопрос находится в книге, которую святители Иеговы не признают как Священное Писание, но мы ее признаем как Священное Писание. Вот. А то, что они не признают, надо сказать, ребята, вы нас простите, мы готовы обсуждать с вами тему каноничных или неканонических текстов, если вы действительно готовы эту тему обсуждать. На практике, оказывается, ни один святитель Иеговы никогда вам не объяснит, почему книга Иисуса, сына Сирахова, это не священное писание. Не объяснил. Я просил, говорю, объясните мне, пожалуйста. Они мне принесли какую-то там распечатанную листовку какую-то там. На ксероксе они там распечатали, мне принесли. На, читай. Я говорю, подождите, вы мне сами объясните. То есть там написана такая белиберна, что они его не смогли воспроизвести. Но они воспроизвести ее не смогли. Вот. Очень тяжело им пришлось осиливать эту информацию. И когда они решили схитрить. А мы даже осиливать не будем. Мы просто подсунем ему, пускай он, короче, это. Ну, разбирается с билибердой. Ему надо, пусть разбирается. Я говорю, ребята, извините, я не буду это разбирать. Если вы не хотите это разбирать, и мне это не надо. Я для себя решил, у меня есть аргументация моя. Я хочу с вашей аргументацией знакомиться. Вы, если вы считаете, что по убеждению, не пользуетесь неканоническими книгами Священного Писания, по убеждению, вы должны иметь основания для этого, свои личные основания, а не просто листочек фиговый, который вы здесь прикрываете. Вот. Они не сказали, даже старейшие. То есть нет у них этих оснований. Просто организация Святителей Иеговы, их руководство в Бруклине сказало так, так и так, вот это признаем, это не признаем. И все. И на этом, в общем-то, и вся дискуссия закончилась. Что говорит Иисус сын Сирахов? Здесь говорится о том, что про Саула, про Самуила, в 46 главе, 23 стихе. Самуил пророчествовал и по смерти своей, и предсказал царю смерть его. И в пророчестве возвысил из земли голос свой, что беззаконный народ истребится. То есть здесь говорится о нем, как о пророке, который пророчествовал после своей смерти. Вот. Ну, на этом пока я насчет вот этого момента я закрываю тему. Там вообще
здесь ссылка какая?
46 глава, 46 глава, 23 стих.
Чего?
Ну, на самом деле, можно еще один текст посмотреть. Откройте, пожалуйста, 1 Паралипоменон, 10 глава, 13-14 стих. Тоже запишите себе, пожалуйста. 10 глава, 1 Паралипоменон, 13-14 стих. Святитель Иеговы почему-то не любят очень читать Паралипоменон. Я когда им открываю этот текст, то тоже они очень сильно удивляются. Здесь написано следующее. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господне, и обратился к волшебнице с вопросом. И далее сказано следующее. И отвечал ему Самуил пророк. Отвечал не без искуситель, а Самуил пророк ему отвечал. Здесь прямо об этом написано.
Я не понял. Повторите, пожалуйста.
Сейчас я почитаю это в оригинале.
Что-то непонятно. Так умер Саул за свои беззаконие, которое он сделал для Господа, за то, что не соблюл слова Господне, слова Господне, и обратился к волшебнице с вопросом. Они взыскал Господа, зато он и умер при его, и передал царство Давиду сына Иисееву.
10 глава, да?
10 глава, последняя два стиха, 13-14. Самуила здесь вообще упомянули.
Так, я с этим вопросом разберусь, у меня почему-то здесь такая свечка стоит. Так, оставляем этот вопрос. Хорошо, я этот вопрос я выяснил. Почему я взял у него сестроевал эти штуки, а он мог
неправильно.
Да, неправильно. Да, тогда оставляем пока этот вопрос. Так, теперь давайте посмотрим аргументы святителей Иеговы. Быстренько пройдемся по этим аргументам. Вот. Времени у нас не так много. Чтобы вы к этому были готовы. Первый аргумент, самый распространенный. Стал человек душой живой.
Святитель Иеговы цитирует этот стих доказательство того, что в человеке нет двух самостоятельных сущностей, духовной и физической. Вот. Что можно на это ответить? Ответ на этот вопрос такой. Слушайте внимательно. Вообще, если мы берем просто предложение святителя Иеговы открыть словарь Ожегова, например, или словарь Даля. То есть, ребята, а у вас есть словарь вообще? Что словарь говорит о том, что такое душа? Вот. Знаете, они просто взяли из всего многообразия понятия душа, выбрали несколько пунктов, которые их устраивают. А все остальное отбросили. Для того, чтобы обсуждать с ними альтернативный вариант понимания, давайте откроем Матфея 10 главу, 28 стих. Здесь написано следующее. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Бойтесь того, более того, кто может душу и тело погубить в гиене огненной». Я задаю вопрос, значит, ребята, с этим Иеговы говорю, у вас три значения души. Первое значение – это человек, второе значение – это кровь, третье – это жизнь. Давайте одно из этих трех значений подставим сюда, слово «душа». Не бойтесь убивающих тело, человека, не могущих убить. Абсурд, да, получается? Согласны? А бойтесь того, кто может и душу, то есть самого человека, и тело погубить в гиене. Тавтология какая-то. Потому что у них тело, собственно говоря, и есть сам человек. То есть тело, в которое входит дух. Второй вариант. Не бойтесь убивающих тело, кровь же не могущих убить. Бойтесь более того, кто может и кровь, и тело погубить в гиене. Тоже абсурд получается. Не бойтесь убивающих тело, жизнь не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и жизнь, и тело погубить в гиене. Тоже абсурд. Почему? Потому что если человек убивает тело, собственно говоря, значит, если погибает тело, значит и жизнь отнимается, правильно? А здесь говорится о возможности того, что тело убили, а жизнь почему-то сохранилась. То есть ни одно из этих трех значений в данный отрывок не подходит. Что-то надо другое искать. Вот. Они вам скажут, что здесь эмоциональная сфера, эмоциональные чувства. То есть некая совокупность эмоций человеческих находится. Надо сказать, вот видите, у вас уже четвертое значение появилось. Совокупность эмоций. Вот мы эту совокупность эмоций называем бессмертной, в смысле не бессмертной, а нематериальной душой. По одной простой причине, потому что эмоции нематериальны. Вот и все. Вот. А откуда мы знаем, что эмоции нематериальны? Я говорю, если бы эмоции были нематериальными, на них можно было бы оказывать материальное воздействие. Вот у меня, например, сейчас гнев, ярость, да? Я пошел к врачу, мне врач трепанацию черепа сделал, в мозгах поковырялся, гнев вырезал бы оттуда. И все. Вот это были бы мои эмоции материальные. Но поскольку никакого физического воздействия на меня не может быть вот такого оказано, да, мне нужно на меня духовное воздействие, чтобы я перестал гневаться. Вот. Мы говорим о том, что мои эмоции, они не материальны. Так.
Дочка,
да, пожалуйста.
А как же тогда эксперименты о том, что при раздражении, наших советских психологов, потому что они приводили раздражение отдельных участков головного мозга, вызывает попеременно то плач, то радость, то гнев.
Ну да, здесь точно так же возникает вопрос, как будет ситуация, когда у ребенка, например, вместо мозга пузырь с водой, и при этом он испытывает эмоции, нормально, все в порядке. Дело в том, что с точки зрения библейского богословия, мозг является неким передатчиком наших эмоций нашему телу. То есть это не создатель эмоций, а передатчик эмоций. Поэтому уничтожая этот передатчик, собственно говоря, разрушается связь души с телом. Вот и все. Или неправильно эта связь существует. Так, давайте дальше посмотрим. Все, что имело дыхание жизни на ноздрях своих, на суше умерло. Бытие 7 глава 20. Здесь вообще говорится о смерти животных. О смерти человека сказано, в день, когда ты вкусишь смерть, умрешь. Бытие 2 глава 17 стих. Однако Адам, как мы знаем, достаточно долго прожил, родил много детей. Бытие
7.22.
Здесь говорится о смерти животных.
Так, вот дальше интересные вещи тоже. Скроешь лице твое и не тут, соотымешь круг и умирай. Вот, я рекомендую в такой ситуации, это Псалом 103, 29 стих. В такой ситуации, когда мне святитель Иегова задает такой вопрос, цитирую этот стих, я открываю Иуды, послание Иуды. Это не Иуда из Иуды, другой Иуда. Первая глава, 19 стих. Это люди, отделяющие себя от единства верной, веры, душевной, не имеющие духа. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевной, не имеющие духа. То есть, оказывается, есть люди, которые не имеют духа, при этом живут физически. Если они говорят о том, что нет, ну, речь идет о духовности, я говорю, пожалуйста, скроешь ли только не тут, сотымешь и дух умирать. О духовности не говорят. Ну, то есть нужно говорить о том, что существует не физическое, а не духовное. Именно этот факт объясняет вот наличие вот тех, кто недоразумений в этих отрывках. Ну, дальше идет целый комплекс отрывков из книги «Экклезиаста». Вот, значит, я сразу их подряд все вам зачитаю вместе с цитатами, откуда они берутся. Первое. Экклезиаст, 9 глава, 10 стих. Все, что может делать рука твоя, делай все, что может рука твоя делать по силе, делай, так как в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышлений, ни знаний, ни мудрости. Экклезиаст, 9 глава, 10 стих. Следующий отрывок. 9 глава, 5 стих. Живые знают, что умрут, мертвые же ничего не знают. Следующий отрывок. Экклезиаста, 3 глава, 19 стих. Потому что участь сынов человеческих и участь животных одна. И нет преимущества у человека перед скотом, потому что все суета. Так, и последний отрывок. Это Экклезиаст, 12 глава, 7 стих. И возвратишься в прах, в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Который дал его. Что можно на эти отрывки ответить? Вот. Есть вообще книга целая, называется «Учение о загробной жизни в Ветхом Завете». Франк Петерскотель, она продавалась, не знаю, как сейчас продается. Вот. Но значит, для разбирательства с этими отрывками, необходимо знать композицию книги «Экклезиаст». Оказывается, эта книга очень сложная. Вообще она переводится как «Проповедник». Смысл этой композиции в чем? «Экклезиаст» делает некие утверждения и потом их опровергает. Вот. Но бывают ли в других ситуациях такие же, ну, другими героями Священного Писания, ситуация, когда они могли бы говорить то, во что они не верят. Давайте откроем книгу Евангелия от Матфея, 23 главу. Сейчас скажу такой стих. Глава 18 стих. Так, я вам сейчас зачитаю этот отрывок. Пока не открывайте этот текст. Просто давайте поразмышляем. Смотрите, что написано. Если кто поклянется жертвенником, то ничего. А если кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Это правильно или нет сказано? Если кто поклянется жертвенником, то ничего. А если кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Правильно вы сказали?
Нет?
Или неправильно? А кому вообще это предсказание может принадлежать? Кто это сказал вообще? Это нет, в данном отрывке это не фарисеи. Знаете, кто говорил? Христос говорил.
Это кавычки вообще-то находятся.
Ну, кавычки поставили уже христианский переводчик.
Потому что перед этим 17 тысяч стих, мы сами сказали.
Совершенно верно. Смотрите, что получается, обращаю ваше внимание, это очень интересный пример, я вам привел. Христос говорит высказывание фарисеев, он его цитирует, слышите, высказывание фарисеев. Но, естественно, сам он с ним не согласен. А потом он опровергает это высказывание и объясняет, что они неправильно это понимают. Понятно? То есть может быть в Библии высказывание, принадлежащее какому-то герою, да, казалось бы, вот в данном случае, если просто взять вне контекста этот отрывок, да, как Христос вообще такое мог сказать? Это же абсурд, на самом деле, нелепость. Он же над этим сам смеялся всегда. И вдруг сам такое сказал. Так он сказал для того, чтобы он процитировал чужую мысль, проиллюстрировал ее. Понимаете как? Так, здесь то же самое происходит. Смотрите. Давайте сравним некоторые моменты, допустим, да, и высказывания Экклезиаста. Вот Экклезиаст говорит, всякий труд и успех, суета и томление духа. Вот. Или, например, допустим, нет у человека преимущества перед скотом.
Батюшка, а вот эта вот фраза, я очень часто в литературе встречаю, я хоть не читаю, постоянно они ее туда-сюда гоняют.
Какая?
Нет
преимущества.
Нет преимущества. Нет преимущества. Да. Ну, давайте тогда откроем, например, книгу Бытия, 1 главу, 28 стих. Посмотрим. Наверное,
нет, не то.
Не первый. Сейчас.
Там же раньше.
А, наверное, да, 24. Не, наверное, это вообще, я хотел отрывок здесь найти, который... А, вот. Знаете, что вторая глава, 20 стих. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему. О чем говорит этот отрывок? Первое. Что означает, что он нарек им имена? Правильно. То есть, кто вообще наименование имен означает, что я знаю сущность того, кому я даю имя. То есть, он знал сущность всех животных. Раз. Второй момент. Здесь говорится прямо, что среди этих животных не было ни одного помощника. Да? Потом помощника подобного ему, а в некоторых переводах равного ему. Поэтому животные не равны человеку. Есть преимущество у человека перед животным. Вот. То есть это неправильное понимание. Дальше. Что еще здесь неправильно? Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечести свое. Тоже Крезиас говорит, да? Это тоже полемическая провокация. Он потом будет это опровергать. Нет ничего нового под солнцем. Тоже это на самом деле такое философское высказывание, хотя на самом деле есть много вещей новых совершенно. Вот. Поэтому, значит, что здесь делать он? Он говорит какие-то вещи, а потом их же опровергает. Вот. Надо всегда учитывать также тот фактор, что истина в книгах Ветхого и Нового Завета раскрывалась постепенно. И даже с адвентистами седьмого дня, может быть, этот номер не пройдет, а вот со святыми Иеговы проходит без проблем. То есть они очень любят этот отрывок «Заря праведного, что светило лучезарное, которое восходит от силы в силу». Да? И 4 глава, если не ошибаюсь.
4, 18
стих. 17 стих, да. То есть они используют этот отрывок для чего? Для того, чтобы доказать целесообразность изменения собственных доктрин. Вот они меняют свои доктрины. А когда мы начинаем пальцем тыкать и говорить, что, смотрите, вы видите, вы раньше учили одному, а сейчас другому учите.
они приводят на этот трех. Говорят, что стезя правильная, как светило луны лучезарной, которая более-более светлеет до полуводного дня. То есть мы сначала знали истину в полумраке, потом истина у нас уже больше света стала, потом еще больше света, теперь еще больше света. Но раз они это используют, значит воспользуемся, ребята. В чем проблема? Мы то же самое можем сказать про формирование правильных понятий о загробной жизни. То есть в Ветхом Завете не было полноты, было полумрак был. Но в Новом Завете уже больше высказываний, мнений, убеждений каких-то связанных с загробным существованием. С возможностью загробного существования. Так, значит, с этим разобрались, я думаю, можно будет вам эти аргументы приводить. Значит, какие еще отрывки можно применять в вашем диалоге с свидетелями Иеговы? Вот. Можно, например, использовать такие высказывания. Второе послание Коринфянам, 12 глава, с 1 по 4 стих. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле не знаю или вне тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. Я знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела. Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать». Вот. Хотя здесь не говорится, что он был вне тела. Не говорится. Он говорит, я не знаю, вне тела или в теле. Вот. Я спрашиваю, ребята, он был в теле или вне тела? Они говорят, он не мог быть это самое, вне тела. Никак не мог. Потому что это противоречит Библии. Я говорю, видите, вы круче, чем апостол Павел. Потому что апостол Павел не знал, вне тела он или в теле. Он допускал возможность существования вне тела. А вы не допускаете. Следующий момент. Итак, мы всегда благодушествуем и как знаем, что выдворяясь в теле, мы устранены от Господа, и походим веры, а не видением. Ибо мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и выдвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, выдворяясь и выходя ли быть ему угодными. 2 Коринфянам, 5 глава, 8 стих. Дальше. Вот. Можно посмотреть еще один интересный текст. Послание к евреям, да, послание к евреям, по-моему, 12 глава, сейчас 12 глава, так, давайте откроем, сейчас, 12 глава, это уже будет последние два отрывка, и все, я вас отпускаю. Мы уже с этой темой закончим. В следующий раз будет экзамен. Лёха будет
двоечники.
Так, значит, записывайте. 12, послание к евреям, 12 глава. С 22 по 23 стих. Вы приступили к горе Сиону, как раду Бога живого, к небесному Иерусалиму, и вам ангелов, к торжествующему собору церкви первенцев, написанных в небесах, судьи всех Богу, духом праведников, достигших совершенства. Так, и послание к евреям, 11 глава, концовку зачитаю я. Дело в том, что разделение вот этого на главы появилось в 16 веке, до этого разделения не было, поэтому смысл был более очевиден. Что скажу, недостает мне времени повествовать о Гидеоне, Варакихе, Самсоне, Ефае, Давиде, Самуиле, о других пророках. Самый интересный отрывок такой, знаете, которые угашали силу там, ну дальше перечисляется, что они делали, что они были побиты камнями, и были умерщвляемы там и так далее. Все сии свидетельственные вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел на нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. И следующая глава, 12-1 стих. Посему мы имеем вокруг себя такого благосвидетеля, свергнем в себя всякое время и запинающий нас грех. То есть эти люди являются свидетелями нашими, да? Это так написано здесь. Вот. Я, когда с ними общаюсь, с свидетелями Иеговы, я сначала привожу этот отрывок. Они говорят, это аллегория. Вот. Это неправильно. Тогда я говорю, для того, чтобы вы убедились, что это не аллегория, апостол Павел специально для вас написал послание к евреям еще раз об этом. И дальше цитирую 22 по 23 стих. Что здесь говорится о духах праведников, которые достигли совершенства. Свидетели Иеговы здесь идут на подмену, сразу вам скажу, подлог. Они меняют, они берут, делают такой перевод, у них есть свой собственный перевод, там написано «их духовной жизни праведников, достигших совершенства». То есть они меняют слово «духов праведников» на «духовную жизнь». Вот. Но на самом деле в ведическом контексте слово «жизнь» не фигурирует. Это однозначно. Вот. Если возникнут вопросы, если они готовы будут этот вопрос обсуждать, пожалуйста, скажите. У нас есть отец Александр, он знает греческий язык, он вам принесет словарь, принесет вам грамматику греческую, вы разберете этот вопрос.
Они же не придут.
Хорошо. Так, все, на этом останавливаемся. Молимся Богу. Все свободны. В следующий раз экзамен.